Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И этот час нашего вещания по обыкновению откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 4-й седмицы по Пятидесятнице. И у нашего микрофона, как всегда, будет наш глубоко чтимый автор, протоиерей Александр Шаргунов, чьими толкованиями этой священной книги мы назидаемся вот уже немало лет. Затем в эфир выйдет наша новая рубрика «Образ жизни», в которой принимает участие протоиерей Алексей Бачурин, клирик Свято-Влахернского женского монастыря села Деденево Дмитровского района. А во второй половине часа придет время для другой нашей постоянной рубрики «На алтарь Отечества», которую готовит и ведет кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова, сотрудник Государственной Третьяковской галереи. И сегодня она начинает разговор о религиозной живописи великого русского художника Михаила Васильевича Нестерова.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 42-е зачало, 11-я глава, с 20 по 26 стих. Тогда начал Иисус укорять города, в которых наиболее явлена была сила Его за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Вольный отказ от покаяния — самый страшный грех для всех, кто сподобился услышать Евангелие. Он усугубляется тем, что этим людям и этим городам были явлены особые милости Божии. Видя чудеса, совершаемые Христом, они должны были не только принять истину Христова учения, но начать жить в совершенном послушании ей. Исцеление от телесных болезней дается ради исцеления души. Чем больше влечет нас Бог к покаянию, тем отвратительнее наша нераскаянность, и тем суровее будет наказание за наши грехи. Господь называет города Хоразин и Вифсаиду, у каждого из которых свое горе. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида! Христос пришел в мир с благословением, Но если это благословение ставится ни во что, для отвергающих его есть горе. И горе, приговор которого износится Христом, самое страшное. Эти два города были богатыми с большой численностью населения. Вифсаида возвысилась особенно при четвертовластнике Филиппе. Отсюда Христос призвал по крайней мере трех своих апостолов. Так благоволил Бог к этому месту. Но скоро наступил упадок этих городов, и они превратились в почти безлюдные, забытые всеми селения. Так с неизбежностью разрушает грех города, и так несомненно исполняется слово Христово. Господь сравнивает Хоразин и Вифсаиду с Тиром и Сидоном. Тир и Сидон не были столь нечестивыми, как Хоразин и Вифсаида. Если бы они услышали то же слово проповеди, если бы те же чудеса были совершены в них, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Христос знает сердца всех и знает, что если бы Он жил и проповедовал тогда в них, то они принесли бы несравненно больший плод. Однако Он продолжает свою проповедь здесь, чтобы Его служители никогда не отчаивались, не видя желаемого успеха. Мы медлили с покаянием, мы все время откладываем его, а покаяние Тира и Сидона было бы скорым, они давно бы уже покаялись. Наше покаяние было слабым и поверхностным, а их было бы глубоким и серьезным во вретище и пепле. Тир и Сидон не постигла участь Хоразина и Вифсаиды, и отрадней будет им в день суда, нежели тем. На страшном суде мы должны будем, несомненно, дать отчет, как мы употребили дары данной нам благодати. Нас не только спросят за то, что мы грешили, но и покажут, насколько лучше должны мы были стать. Если терзание совести, муки ада, каким адом будет для нас сознавать, что нам даны были все возможности достигнуть небес? Особенно гневно осуждает Господь Капернаум. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Чудеса Христовы были подаваемы в этом городе, как хлеб насущный на каждый день, и живущие в нем привыкли к ним, как некогда народ израильский к манне, называя ее надоевшим хлебом. Столько сладких, утешительных слов благодати произнес здесь Господь, а теперь из уст Его исходит слово грозного гнева. Участь Капернаума предопределена. Ты до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Так те, кто сподобляется услышать евангельское благовестие в силе и чистоте, возносятся по дару Христа до небес. Но если после этого они прилепляются всем сердцем к земле, их падение вниз продолжится, и оно будет горшим, чем у неведающих истины. Чем выше дары Божии, тем страшнее их отвержение. Господь сравнивает участь Капернаума и Содома. Он говорит, что явленное им в Капернауме спасло бы Содом. Если бы эти чудеса увидели содомиты, то, несмотря на свое нечестие, они покаялись бы. Их город сохранился бы до сего дня, как памятник спасающего Божие милосердие. Там, где истинное покаяние, Христос прощает величайшие грехи и спасает от неминуемой гибели. Отраднее будет земле Содомской в день суда, нежели граду тому. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Когда вокруг сплошной мрак, мы должны обращать наш взор к Богу с благодарением. «В скорбях благодарите, — говорят святые отцы, — и облегчится греховное иго. Иго наших грехов Господь несет на себе и возносит хвалу Отцу Небесному за то, что есть на земле простые чистые души, проникающие в тайну Его крестных страданий. С этой молитвой хвалы Спасителя перекликается в веках песнь Богородицы: «Величит душа моя Господа, и благодарение всех верных в Евхаристии». Никто никогда на земле не обращался так непосредственно к Богу, но теперь даром креста Его молитва Господня стала главной нашей молитвой. Мы приходим к Богу со страхом и трепетом, как Господу неба и земли, и с детским доверием, как к Отцу, который может защитить нас от всякого зла и снабдить всяким благом. Он утаился и от мудрых и разумных, от тех, кому Он дал большее человеческое знание и разумение. Они возгордились этим даром, остановились на нем и не пошли дальше. Если бы они прославили Бога за то, что они получили, Он дал бы им познание несравненно более важного — то, что Он открыл младенцам. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. В этом избрании смиренных сердцем и нищих духом, воля Отца Небесного, которую мы должны принять с благодарением. Все преимущества отданы Господом малым сим. Они не лучше, чем другие, но от того, что к ним относятся как к низшим, они привлекают особое благоволение Отца. Об этом непрестанно напоминает Евангелие. «Ты грешник». Ты оставленный всеми и презираемый всеми, раздавленный жизнью человек. Обратись скорее ко Господу, потому что Отец Небесный смотрит на тебя с особенной любовью. Он открывает все свои тайны тем, кто любит Его.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В июне будущего года мы с вами, дорогие братья и сестры, по милости Божией, если доживем, будем отмечать 30-летие со дня празднования тысячелетия крещения Руси. Я недаром разделила эти две даты, потому что всенародные торжества в июне 1988 года, по сути, как вы знаете, конечно, все подвели черту под государственным атеизмом в стране победившего социализма. Началось духовное возрождение России. За 30 лет, минувших с тех пор, выросло новое поколение молодых, прекрасных, энергичных делателей на Ниве Христовой, которые едва ли в полноте представляют, как долго и трудно возвращались в тысячелетнее лоно русского православия их предшественники, родители и даже прародители, комсомольцы 20-х годов. Увы, даже обретя веру, мы все еще не стали лучше, чище. Впрочем, говорить в этом случае надо только о себе. Но зато теперь я знаю, как надо жить и к чему стремиться христианину. Подробнее обо всем этом мы и будем говорить в течение ближайших программ в нашей новой рубрике «Образ жизни» с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Свято-Влахернского женского монастыря села Деденева Дмитровского района. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит.
Вот я рада лично познакомиться с вами, хотя вот заочно можно сказать, что мы уже, во всяком случае, я уже представляю ваши взгляды по вашим публикациям. И мне бы хотелось, чтобы сегодня при знакомстве с нашими слушателями, чтобы они как-то тоже немножко больше представляли вас, прежде чем мы перейдем к каким-то, собственно, пасторским темам, все-таки начать с вашей жизни. Мы люди близкого с вами поколения, и чего мы только не пережили, прежде чем мы пришли к вере. Или у вас это было немножко иначе?
Да, пережили это, прежде чем прийти к вере, было очень много. Потому что родители мои были люди неверующие. Никогда о Боге, о церкви ничего не говорили мне. И как-то для меня эта тема, она отсутствовала. Когда еще был совсем юным, так иногда как-то я, проходя мимо с друзьями, мы заходили в церковь. И вот удивительное, в памяти осталось ощущение, как будто бы я из этого совершенно моего обычного знакомого мира вошел в совершенно другой, в другой мир.
А так и есть ведь?
Конечно, да. Да. Но я тогда ничего не понимал, что это такое. Мне только там, я помню, что очень понравилось. Вообще говоря, сейчас церковь выглядит сильно по-другому, конечно, не так, как раньше. Снаружи церковь стоит обшарпанная такая, как красочка там облупилась. Двери старые, деревянные, они тяжело открываются. Входишь туда, там как-то прохладно. Там темно. Темный иконостас. Темные иконы. Иконостас позолочен, наверное, был. Даже я не представляю себе, когда это могло быть. Ну, очень давно. И местами золото облупилось, местами оно почернело сильно.
Так не разрешали же реставрировать даже, как тут странно.
Так, ну, конечно же, да? Поэтому я даже затрудняюсь сказать, когда это могло вот все это покрываться золотом. Но, может быть, и до революции тоже. Может, вообще тогда качественно. Да. Кто-то пел, священник ходил. Мне так это все очень как-то понравилось. Хотя, конечно, что там пили и как пили, я сейчас не помню. Но впечатление у меня осталось до сих пор, я вспоминаю. Ну, конечно, вышел из церкви и опять занялся своими молодежными всякими делами. Понимаете, вся эта жизнь, она, вся жизнь до, вот, до церкви, вообще я всю свою жизнь четко совершенно делю на две части. То, что я был до священства и потом, после рукоположения. До этого жизнь, она была, сейчас я когда вспоминаю во всем этом, так, содрогание, потому что это была, ну, жизнь советского такого молодого человека, не думающего ни о душе, ни о спасении души, вообще ни о чем таком. Но как-то странно, вот как живешь и развлекаешься, ну, работаешь, что работа? Работа – это так, для
поддержания,
да,
жизни.
Поддержания жизни, да. Я говорю о себе. Мне иногда даже бывает, знаете, стыдно слушать, вот как люди говорят, да, мы там работали, мы вот были такими-то, такими-то вообще. Вот. Советские люди такие, знаете, они вот честно работали, вот они повышали там квалификацию, свои, они...
И в этом видят оправдание себя... своей жизни, как бы, да?
Вы знаете, не только своей, но и вообще всей советской. Потому что у них так все это было как-то складно и благополучно, что они даже не представляют себе, что рядом была какая-то другая жизнь, которая была... Ну, конечно, никто же не умирал с голода, не бедствовал. Но я вот жил и вот все время чувствовал, что... Что-то такое не так. Вот что-то не так. Я не мог сказать, почему. Что это такое было? Это времяпрепровождение, которым туда занимался. Я как-то даже чувствовал, что вот это от того, что жизнь бессмысленна. Вот я, скажем, жил в Таганке. Старый был дом совсем. Мы на первом этаже жили. Внизу под нами жили, в подвале люди. Я когда приходил, видел, как там в окошко только одни ботинки видно, как проходят по тротуару эти. Люди думали, вот люди так жили. Сейчас улица Станиславская называется, а раньше она называлась Малая Коммунистическая. И рядом Андроневская – это площадь. И вот мы часто, бывало так, что с приятелями идем вот на эту Андроневскую площадь, садимся на ступеньки. На ступеньке чего? Посреди площади стоит огромное здание. Вокруг нее кусты. Вот за этими кустами, вот эти ступенечки, мы там садились, и вот какое-то время там было такое времяпрепровождение приятное. Но это же была церковь. Эти ступеньки зеленые такие, все трава проросла, полуразрушенные, отколотые куски там. Но это церковь была. И я вот сидя вот там, как-то я вот все время чувствовал, что это за мной вот это огромное, поросшее какими-то травой и березками, это руина. А она, собственно, даже и не была руиной. Там
она
было...
не действовала?
Нет, конечно. Нет. Так в том-то и дело. Была закрыта, вокруг стоял забор. С другой стороны от нас, от нашего дома, другая такая же руина. Это был склад. Только потом я узнал. Там, оказывается, внутри все, оказывается, сохранялось. Там были росписи, там позолоченные. Все было просто закрыто. Оказывается, приблизительно в это время там монтировали статую Гагарина. Знаете, на Ленинском проспекте статуя титановая эта. И когда ее там монтировали, там сымаривали, они сожгли все росписи, которые там были. Но вот это бедственное состояние вот этого храма я вот навсегда запомнил. Вот понимаете, вот это состояние жизни, как будто бы все это благополучно. Парады у нас там перед домом на всякий праздник на нашем заводе, бывшего Алексеевской, семьи Станиславского, это завод, там прямо огромные эти были, в лампочках все портреты руководителей. путеводители, там, транспаранты по праздникам. Мы ходили из Таганки пешком в центр смотреть иллюминации и все такое. Все это было так хорошо, весело, мы были молодые.
И люди ведь вспоминают, многие до сих пор, как мы хорошо и дружно жили, все это было прекрасно, спокойно.
Да. Но вот все-таки все равно вот внутри, в душе у меня все время присутствовало какое-то ощущение несправедливости вот этого всего. Не знаю почему. Видимо, это какая-то компания у меня была из моих знакомых. Как-то я стал знакомиться вообще с тем, что было в истории, собственно, нашей страны. С одним периодом, с другим. И все стало у меня укладываться в какую-то такую стройную картину. Я стал просто понимать, что такое, почему вот это в душе сидит такая какое-то странное ощущение несправедливости. Вот знаете, я еще сейчас вспоминаю, моя мама, она, я говорю, не была неверующая, но вот один момент интересный. У нас в квартире стоял такой большой-большой старый дореволюционный еще шкаф такой резной. Там, на самом верху там была закрытая такая на ключик дверь. Когда я уже начал лазить, смотреть, что там тут, что здесь, нашел ключик, влез туда, и там я нашел шкатулочку такая металлическая, красивая очень шкатулка. Это было, видимо, какие-то конфетки еще дореволюционные. А там лежали два пасхальных яичка, еще дореволюционных. Там уже все высохло совершенно, там как-то внутри слышно было, что-то постукивает, высохло все. Два пасхальных яичка и две фотографические карточки. Государь, император Николай Александрович и наследник Алексей. Там было написано, конечно, я все это прочитал. Сзади было, знаете, как старая карточка там с фотографией такого-то. Качество было очень, очень хорошее, сейчас такие так не могут делать. Я как-то довольно недоуменно все это посмотрел, как-то положил обратно. Я не помню даже, куда они девались потом, эти карточки. А это осталось от бабушки. Бабушка и дедушка, они, видимо, были верующими людьми. Вообще-то так просто в советское время, вот так вот сохранить эти карточки, это ведь нужно что-то так в голове иметь и в душе.
У нас в семье, вы знаете, тоже бабушка мне показала, mm-hmm. еще подростку, потому что она умерла, когда mm-hmm. мне было 12. И она мне под большим секретом сказала: ты только никому не говори. Я до сих пор помню эту фотографию. Mm-hmm. Там все mm-hmm. семейство было, mm-hmm. и меня это тоже потрясло, что у нас был царь, у нас были такие красивые.
Вот, да-да-да, только не говори, потому что это смертельно опасно.
Я это вот были помню, уже 60-е годы, может, уже и не опасно было, но страх сидел.
Вы знаете, это из души невынимаемо. Я когда спрашивал вот у мамы, что там, ну, в то время, в это, а она мне практически ничего не говорила. И только если говорила, как с пониженным голосом, как-то, чтобы никто ничего не услышал. Как она страхом терпелась тогда, тогда-то. Вот. А о прежних, еще более ранних временах, она мне не рассказывала вообще ничего. Кроме того, что мой дедушка даже пел в хоре в церкви. Наверное, это вот храм Мартина Исповедника, который в конце улицы стоял. Может быть, там. Но, во всяком случае, я так думаю, что, может быть, просто по молитвам моей дедушки и бабушки. Вот у меня что-то такое в душе как-то так сохранялось. И вот какое-то странное ощущение, что была какая-то другая жизнь. А и что жизнь вообще, в принципе, должна быть другая, не такая, как эта. Вот. Еще один момент я помню. Момент, когда, помните, как Силуан Афонский как-то однажды проснулся после как вот неблагочестиво проведенного времени, как-то он понял вообще, что так невозможно, что он умирает. Он, собственно, после этого, вот Бог посетил его вот в этот момент. Помните, он написал письмо Ивану Кронштадтскому. И через два дня вот он почувствовал, что вокруг него как огонь пылает. Он на Афон отправился. Я не к тому, что я никуда не отправился, ни на какой, конечно, ни Афон, ни огня не чувствовал, но вот в один какой-то такой день я вдруг понял, что жизнь, в которой живу, она длится, но она и закончится, и будет смерть. Вот эта мысль, это как, причем я как-то просто ощутил. Ну, сколько мне было тогда? Ну, около немножко больше 20 лет. Я просто понял, что или я завтра, послезавтра, через 2 года, может быть, умру, а все, может быть. Но даже если, вот я проживу еще 80, или сколько могу прожить, но все равно в конце стоит то же самое смерть. И я вдруг как так это ощутил, что я начал искать. Я вот сейчас говорю, что начал, но я ничего не начал. Эта мысль опять, она поселилась у меня в голове, и я начал думать, что же делать, как этого избежать. Если есть возможность, как избежать? И вот я понял, что единственный путь – это церковь. Даже, понимаете, еще не Христос. Вот не то, что я так этого, это у меня не было в голове такого, но церковь именно. Был там, заходил туда, видел это, почувствовал какой другой мир. И вот из этого мира выход туда, вот я почему-то почувствовал, что там спасение. И тогда, в общем, как-то понемножку, постепенно вот начал все это, весь этот процесс, он начал как-то развиваться. Это еще помогло то, что я женился, и здесь совершенно пошла другая жизнь. Жить той жизнью, которая до этого беззаботной, совершенно такой вот беспечной и вообще безобразной, я не мог. Все, пошла другая жизнь. Тогда уже в голове вообще начинает как-то расчищаться. И постепенно мы с женой стали заходить в храм. Вы знаете, у меня как-то вся вот эта предыдущая жизнь, она какая-то такая отрывками. Я вспоминаю, что было то, было это. Я художником был, и она тоже была художницей. Общие у нас интересы и какой-то взгляд на мир, он нас соединил. И моей супруге, она тоже, а бабушка была верующая. Бабушка верующая. Родители точно так же ни во что не верили. В церкви не имели никакого отношения. А, видимо, тоже все-таки по молитвам бабушки что-то такое, может, не только бабушки. Вообще за нас молятся ведь все предки. Наши православные предки, которые 1000 лет строили, собирали нашу Русь, и народ жил этой верой. И, собственно, и смысл-то жизни народа именно хранение веры. Мы же знаем, что в этом именно смысл жизни России, русского народа. И вот однажды, опять еще один момент, я вспоминаю, у нас тоже были знакомые художники, какой-то праздник, и нам сказали, а приходите к нам, у нас будет священник, вот вы с ним познакомитесь. Мы задумались о том, что нам надо венчаться. И нам сказали, а вы с ним поговорите, может, он вас повенчает. И мы пришли на этот праздник, действительно, за столом сидят наши знакомые и этот священник. Нас научили, как надо взять благословение, благословились у него. Ну и поговорили с ним. Он сказал, что да, пожалуйста. Это знаете, кто был? Это был отец Вячеслав Резников, довольно известный священник, да, у него книги, проповеди очень много. И мы с ним познакомились, и он нас обвенчал. Он же был сначала в Москве. А потом его за то, что он здесь, по-моему, крестил на дому или освещал квартиру.
Да, вот, тогда его вообще старались батюшек так подолгу не держать на одном месте.
Он просто вот провинился вот именно этим образом, потому что запрещено было, а он это сделал. Его в Подмосковье, как бы, я забыл, какой город, вот, к сожалению. Ну вот, и мы туда поехали, там причастились, он нас обвенчал. И вот началась наша такая совершенно, уже совершенно сознательная такая жизнь в церкви. Мы так как-то за это так взялись серьезно. Я вот сейчас как-то разгребал старые свои там книги, там у нас были молитвословчики, там еще что-то вот старые, которые мы сейчас не пользуемся, вот у нас лежат. И я вдруг открыл, закладка там была, которую мы закладывали, места, которые мы читали. В Священном Писании. И я думаю, надо же, это удивительно. Это бумажная такая ленточка, и на ней каждый день я записывал, что надо прочитать Евангелие, апостол, обо время поста, чтение, которое положено во время поста. И так день за днем. Это я просто подумал, ну надо же, вот как. Я сейчас даже вот не получается вот так читать совершенно изо дня в день, как тогда это было. Да, мы серьезно так за это взялись. Мы зимой мы жили в Москве, у нас там мастерская, значит, а летом мы приезжали на дачу, это было недалеко от Яхрома, у нас там маленький домик был. И, ну, и сейчас есть этот домик, вот до сих пор стоит. Ну, я там сделал фотолабораторию. Мы там жили, потому что моя жена, она очень любит природу. Просто она не может жить без этого. Ей надо обязательно это зелень, травка, лес, речка. И там все это было. Мы поэтому, как только получилась возможность уехать из Москвы, мы тут же уезжали и жили там. Там я увидел вот это вот чтение книжки, которая там лежит. А по воскресеньям мы утром уезжали, на автобус садились, ехали в Дмитров на службу. Тогда была там одна церковь, по-моему, если не ошибаюсь, да, Казанский храм. После этого, ну, все, по-моему, магазинам покупки и домой. Вот это совершенно такой ритм, сейчас вспоминаю, как о каком-то прямо таком рае, который нам Господь дал вот так пожить. Ну вот, потом еще один, я так отрывочно говорю из своей жизни, но Ну, просто, я говорю, моменты какие-то отдельные.
Такие.
Да, отдельные моменты. Еще один момент, не могу не сказать. Это было тогда, когда меня отец Вячеслав благословил на священство. Но это было просто чудо. Это просто совершенно было чудо. Сейчас так вспомнить должен. Ну, как какой-то рассказ, какой-то, который придумал писатель какой-то. Но это было реально. Просто удивительная вещь. Так было вот что. Мы жили в Москве, когда старый дом в Таганке под Словом пошел. И нам дали квартиру недалеко оттуда, где-то Андронинская площадь, около вот этого храма. Он сейчас, кстати, сейчас красивый, роспись все это возобновили, он слышно звон колоколов.
Храм преподобного Сергия.
Сергия, да. Когда мы туда переселились, там было совершенно тихо, абсолютная тишина была. Там хорошая планировка, там никаких соседей, только сверху и снизу, и двор хороший. И вот наверху жила семья, муж и жена, и маленький ремальчик. И вот это все было тихо-тихо, мальчик рос. И сверху послышалась музыка, которая начала звучать с вечера и до утра, до 5-6 часов. Причем, ну, спать невозможно. Милиция приезжала, там грохот. Но все равно это же невозможно каждый раз вызывать милицию. Вот. Приходилось, значит, делать так. Мы вечером слышим, музыку заводилась, мы одевались и шли на улицу гулять. Шли и гуляли по улицам, ходили туда-сюда. Потом думаем, ну, надо пойти посмотреть. Приходили смотреть. Это была картина, которую, я не знаю, тут можно вот фильм делать. Это удивительные совершенно кадры, просто удивительные. Входим в наш двор. Все абсолютно темное. Все спят. Только одно окно горит на нашей квартире. Мы все, значит, поворачиваемся, идем обратно. Одно окно светится, там музыка. Ходим, придем опять. То же самое. Около уже 5-6 часов. Погашено. Все. Мы возвращаемся и ложимся спать. Ну, насколько можно спать уже там до 12, до часа. Хорошо, мы художники, нам просто не надо утром на работу ходить. Но если бы это было иначе, это было, я не знаю, что это было, смертоубийство какое-то. И вот это было почти каждую ночь было. И в конце концов я поехал. Отец Вячеслав, он служил, он на Желтой Рассеке рядом, Челюскинской, по-моему, там храм Покровский. Он там служил. Думаю, поеду я к нему, попрошу у него. Наверняка есть какие-то люди, которые сдают там комнату, квартиру. Поехал к отцу Вячеславу, значит, объяснил ему все. И он как-то подумал, сидел, как-то ногой подергал, как-то так в размышлении. Он помолился. Спросил, а как я отношусь к священству? Ну, как я могу относиться к священству? Ну, я ему сказал, как относиться к священству. Не в смысле, я ничего не понял сначала. Ну, как к священству? Ну,
с почтением.
Да. Ну, что это вообще... Он так опять подумал и сказал, поезжай туда-то, это одно подмосковное благочение, ты там поработаешь алтарником, сторожем, ну, в общем, поработаешь в храме, а тебя там обучат, ты будешь на службу там присутствовать, а если благословит, ну, благочинный, значит, тогда тебе руку положат. Абсолютно неожиданная вещь совершенно, то есть я думал, что сейчас вот он мне скажет поехать туда, там, как туда-то, там, насчет квартиры, насчет... А он мне такую вещь предложил. Я приехал, мы поговорили с женой, и я на следующий же день, я тут же созвонился с благочинным, и тут же поехал в этот город. Да, между прочим, вообще удивительная, интересная вещь. Мы к одному нашему знакомому священнику ездили. Я тебя руку положу и так далее. Но как-то мы об этом как-то настолько неожиданно, и как-то я не готов был к этому совершенно. И некоторое недоумение у меня было. Я написал письмо отцу Иоанну Крестьянкину. Да, ну, по некоторым каким-то моим недоумениям, там, церковным, там, вообще просто насчет жизни. И он мне прислал открыточку. Там, собственно, ничего такого не было. Я даже несколько был разочарован. Он говорит, а вы помолитесь. И вот через неделю я поехал к отцу Вячеславу. Я почему-то связываю с тем, что отец Иван тоже как-то помолился. Естественно, конечно, помолился. И отец Вячеслав помолился. И получилась вот такая вещь. Я поехал в этот город, в Подмосковье, к благочинному. Он знал прекрасно отца Вячеслава, конечно, и взял меня работать. Я там работал сторожем, алтарником какое-то время. Работал, но я сейчас чуть не пропустил вообще удивительную вещь. Так вот, я приехал. Мне показали, где я там буду работать, что я буду делать. А утром звоню жене и говорю, ну как там, что там? Она говорит, ты знаешь, наверху как будто все умерли. То есть всякая музыка, всякие звуки прекратились. Это было настолько... Я сейчас и рассказываю, и как даже не верю. Но это было действительно. Это просто поразительная вещь. Вот.
Промыслительно ведь все, правда?
Да вот, вот я сам удивляюсь. То и такой, а с другой стороны, Господь Бог промышляет о каждом человеке.
Тем более о пастыре.
Ну и с тех пор вот я там поработал, послужил алтарником, потом мне руководил диакона, потом священником. Уже после этого я через год уже перешел в благочение в Дмитровское. И здесь уже вот я сейчас 97-го, по-моему. Конечно, 20 лет. Вот я там был настоятелем Покровского храма в Яхраме. Ну а теперь вот я в монастыре, Спасо-Волохернский монастырь. Я вижу, что во всем этом вообще, ну, буквально, вот начиная с моей с юности и до нынешнего времени, я вот в этих ситуациях, не то что ситуациях, а даже вообще во всей жизни, я вот вижу действительно непрерывную, постоянную заботу Бога о моем спасении. И что Он как-то ведет, ведет меня, зная, что, ну, берет, конечно, естественно, зная, потому что все в Его руках, я ничего не знаю. Иногда, когда я был художником, такие ситуации были вообще совершенно тяжелейшие такие, которые вообще, я не знаю, как какая-то катастрофа, может быть, можно было так ощутить. Но когда я сейчас вспоминаю об этом, я понимаю, что так надо было для того, чтобы меня спасти. Потому что останься я там, в этой среде, в этой ситуации, в этих обстоятельствах, я точно бы погиб. Еще я сейчас не знаю, спасен ли я. Это никто не знает о себе, никто знать не может, пока я не дожил до последнего момента своей жизни. Но там я знаю, что я точно погиб. И там тяжелая духовная ситуация, вообще обстоятельства такие жизненно тяжелые. Вот, да. Так что за все я благодарю Бога. И что бы ни случилось, я знаю, что и в будущем, что бы ни случилось со мной, это все будет для моего спасения. Бог ведет меня, как и всякого человека. Надо просто, знаете, как я часто тоже так говорю, проповедь, не надо рыпаться, не надо вырывать свою ручку из руки своего отца. Он тебя ведет, он знает, куда надо идти. Ты не знаешь ничего, а он знает, он тебя ведет. Если ты вырвешься и побежишь сам туда, куда тебе хочется, то может быть очень плохо. Лучше смиренно, смиренно принимать то, что тебе дает твой любящий отец.
Дорогие братья и сестры, в студии радиостанции «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Свято-Влахернского женского монастыря села Деденево Дмитровского района. Продолжение беседы с отцом Алексеем вы услышите в одной из наших ближайших программ. Это будет уже 4 июля.
На алтарь Отечества. Русская религиозная живопись 18-19 веков. В эфире радио «Радонеж», цикл передач, кандидаты искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Сегодня Марина Владимировна Петрова любезно согласилась рассказать нам о Сергиевом цикле в творчестве Нестеровой.
Ну, я хотела бы, если можно, уточнить, потому что не только Сергиев цикл, но и образы монашествующих вообще в искусстве Михаила Васильевича Нестерова. Ну, надо сказать, что Михаил Васильевич Нестеров родился в Уфе, в купеческой патриархальной семье. Но вот из 13 детей в живых осталось только двое. Михаил родился очень таким слабеньким, болезненным ребенком. Младенец угасал, ну, буквально вот на глазах. И однажды мать, подойдя к его кроватке, не услышала дыхания ребенка. Ну, послали человека к настоятелю кладбищенской церкви, приготовить могилку, заказать отпевание. А мальчика тем временем положили под образа. Мать встала на молитву, молилась долго, неутешно, заливаясь горючими слезами. А потом вдруг как-то ненароком взглянула на младенца и обомлела, услышав сначала такое прерывистое, а потом постепенно выравнивающееся, наконец, спокойное, ровное его дыхание.
Чудо Божие.
Чудо.
Вымолила,
вот,
да?
Вот выстраданный, вымоленный мать. Вот недаром говорят, что вот самые сильные, материнская молитва самая сильная, да? Здоровье медленно, но верно возвращалось к нему. И надо сказать, что прожил Михаил Васильевич долгую жизнь, 80 лет. Вот так церковь с ее животворящей благодатью и святостью, постом и молитвой,
не просто вошла в жизнь Михаила Нестерова, а оказалась, ну, буквально у самого, можно сказать, ее истока. Оттого и вера будущего художника на протяжении всей его жизни, не ослабевая, не подвергаясь сомнениям, лишь росла и укреплялась, осененная чудом его собственного воскрешения. И неудивительно, что религиозная тема стала любимой и самой главной в творчестве мастера. И учеба в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, и первые шаги на самостоятельном творческом пути проходили в очень непростое время. Вообще, надо сказать, что вторая половина XIX века – это время неоднозначное и в достаточной степени противоречивое. Ну, с одной стороны, несомненный подъем национального самосознания. Но параллельно процессу пробуждения русской мысли развивалась, становясь все более ощутимой, встречная негативная тенденция в жизни общества, в котором расцерковленности русской интеллигенции противостояло замкнувшееся в недоверии к ней средневековое простонародное сознание. Роковая черта, что пролегла в национальной душе народа, поделившая его на две части, вот этот нравственный раскол стал источником взаимного непонимания, отдаления и отчуждения. «Соприкосновение интеллигенции и народа», писал в 1909 году Сергей Булгаков, «есть прежде всего столкновение двух вер, двух религий, и влияние интеллигенции выражается прежде всего тем, что она, разрушая народную религию, разлагала и народную душу, сдвигая ее с ее незыблемых доселе вековых оснований. В изобразительном искусстве лишь определенная группа единомышленников стояла на позициях религиозного оздоровления общества. Умиротворяющей силе православия, способного помочь человеку нравственно обрести себя, виделось многим художникам, в том числе и молодому, только начинающему тогда Михаилу Нестерову, единственное и самое надежное средство – избавление от тяжкого недуга. Этот путь принимала в те поры, как известно, далеко не вся русская интеллигенция, поскольку еще очень сильна была в обществе идеология просвещенчества. Но нельзя сказать, что среди художников, стоявших на позициях вот такого духовного преображения общества, царило единообразие мыслей. Но все они связывали исключительно с верой, идею спасения и сохранения человека. Именно эта идея питала дух церкви воинствующей в произведениях Васнецова и Шишкина. Именно ею было насыщено страдательное искусство Перова и Сурикова. Именно она направляла художественные устремления и Михаила Нестерова. Художник очень много ездит по монастырям, но самым любимым местом, где чаще всего он и бывает, проводя здесь много времени, это Троица Сергиева Лавра. И со временем насельники стали даже примечать его, и родилась у них даже такая шутка. «Нестеров приехал, весна пришла». Вот там у Черниговской художник и приметил с одного старца, от общения с которым и родился замысел картины «Пустынник». Картина написана в 1988 году и находится в экспозиции Третьяковской галереи. И спустя много лет Нестеров вспоминал о том, как этот монах открыл ему какие-то тайны своего жития под впечатлением и от самого старца, и от его слов, и сложился замысел картины, где тайны жития монахов получили свое образное воплощение. Уже в этой картине заявила о себе программная заданность искусства Нестерова. Уже в ней проявилась вот та главная ведущая тема, что затем магистралью пройдет через все его творчество. До него станковое искусство, начиная с XVIII века, хотя и обращалось к изображению священнослужителей, но ограничилось при этом рамками, ну, скажем так, традиционного светского портрета. Что же касается тематических композиций 60-х и более поздних годов XIX века, то, отражая общую социальную заостренность искусства этого времени, искусство критического реализма, образы клириков воплощались, как правило, с насмешкой и даже издевкой. Ну, Нестеров не защищал от них своих героев, хотя и противопоставлял им возвышенный образный строй своих картин. Он не полемизировал с этими авторами. Он просто писал про другое. Вот именно в «Пустыннике» Нестеров впервые в русском искусстве прикоснулся, ну, может быть, к самой сложной, но и к самой высокой теме – к духовному смыслу жития монашествующих, постоянно угнетающих свою плоть во имя стяжания Духа Святаго, открывающего им, по слову Иоанна Лествичника, путь к божественному вожделению. Автор не случайно назвал свою картину «Пустынник». Ну, что значит «житель пустыни», то есть монастыря. Поздняя осень, уже кое-где выпал первый снег. Седой старец, легко одетый, идет по сырой земле. сквозь плотную завесу облаков, белым пятном, накрывший водную гладь, едва-едва пробился, может быть, последний луч солнца, мягко осветив седые пряди старого монаха. Кругом голо, холодно и неуютно. Но сагбенный старец, легко перебирающий ногами в анучих и лаптях, улыбается себе в усы, довольный этим божьим миропорядком, этой установленной чередой времен года, в каждом из которых есть и своя красота, и свой смысл, и своя благодать. Поэтому нестеровскому старцу хорошо и благостно в этом Божьем мире. Настроение блаженной, тихой радости пронизывает весь облик старого монаха, идущего по сырой земле, попирая собственную тень. Художник кладет ее не слева и не справа от него, а прямо перед ним. Вот в этом пластическом решении и заложена одна из главных мыслей картины. Ведь тень не отбрасывает нечто неэфемерное, воздушное, а только осязаемое, материальное, телесное. Вот в этом попрании своей тени выразительный образ многотрудного монашеского подвига, в котором и борение с плотью, и стяжание Святого Духа, и рождение святости. Эта картина – начало зарождения религиозной живописи совершенно особого рода. В отличие от классической религиозной живописи, рожденной на сюжетах из Священного Писания, полотна Нестерова – это не фантазия на библейские темы, и впоследствии это обстоятельство и дало основание Розанову утверждать, что подобного рода произведения не являются религиозной живописью. Но в привычном понимании самого термина действительно так оно и есть. У Нестерова же картины наполнены евангельским духом, о людях церкви, монахах, священнослужителях, святых, пластических образах которых выявлялась самая суть русской духовности. К этому своеобразному жанру и произведению мастера Содова Христа в образах раскрывается их сакральный смысл. Именно поэтому религиозная живопись Нестерова, ну, в отличие вот от традиционной, заимствованной у европейских мастеров, очень органично вписывалась в русское искусство, антологичные по самой своей природе. Пустынником Нестеров впервые участвовал на передвижной выставке в 1988 году, и с выставки ее приобрел Третьяков. В свое время отец художника, скрипя сердце, согласился все же в конце концов на поездку сына в Москву поступать в училище живописи ваяния и зодчества. Но вот благословил он его словами, полными обидного недоверия к способностям к таланту сына. «Только тогда признаю тебя художником, когда хотя бы одну твою картину приобретет Третьяков». Ну, попасть в частное собрание Павла Михайловича считалось тогда вообще высшим признанием художественных достоинств произведения. А тут сразу, с первой же выставки, Третьяков покупает картину молодого, еще никому неизвестного художника. Надо сказать, что Павел Михайлович обладал удивительным и крайне редким чутьем. И речь в данном случае не только о хорошо известном его умении сразу отметить и оценить художественное достоинство того или иного произведения. Речь о его способности приобретать такие произведения, пусть даже у начинающего художника, которые в будущем окажутся необычайно значимыми и в творчестве самого автора, и в русском искусстве в целом. Поэтому так высоко и оценили современники коллекцию Павла Михайловича Третьякова. В Москве, в Лаврушинском переулке, собиралась не просто коллекция, ну, скажем так, высокохудожественных произведений. Здесь, в доме Третьякова, собиралась история русского искусства, в широкой панораме которого особо выделялись его главные опорные произведения, которые в конечном счете и определили лицо русского искусства. Вот к таким произведениям и принадлежит «Пустынник». На деньги, полученные за эту картину, Нестеров смог поехать за границу, в Италию, Францию, где в это время в живописи утверждал себя новый стиль – модерн. Нестерову оказались близки присущие модерн его стилевые качества. Это панорамное решение пейзажа, чисто плоскостное решение планов, когда постижение пространства идет не через объем, а через плоскость, что придавало чисто такому даже гобеленный характер самой живописи. Художник в стиле модерна в своем произведении снимает элемент повествовательности, рассказа. Ему гораздо интереснее передать не действие как таковое, а состояние героев. И именно оно определяет и самый смысл, и образ картины. Вот все это очень как раз привлекло внимание Нестерова, и художник очень быстро воспринял вот этот новый пластический язык, на котором будет говорить в дальнейшем, но который никогда не станет для него самодавляющим. Нестеров навсегда останется верен себе.
И своей теме, получается. Конечно. То есть он просто преломляет это свое творчество.
Просто язык. художественный язык, не более того. Потому что для многих, ну, скажем так, в это время для многих художников этот язык становится как бы главной целью.
Такой, самодавлеющим таким.
Да, да. Зародившаяся в пустыннике тема монашествующих, по сути, пройдет через все творчество художника. Вот в картине «Под благовесть», это уже 95-й год, мы словно слышим колокольный перезвон, собирающий монахов, идущих с молитвой на богослужение. Старый, сгорбленный монах погружен в чтение псалтырии, а у молодого в руках веточка вербы, которую художник как бы датирует время действия, то есть вербное воскресенье, канун Страстной Седмицы. Вот эта евангельская хронология, она определила и характер вообще самого даже действия, динамика которого стала носителем образа великопостного, многотрудного духовного подвига монахов, сохранения чистоты души и помыслов своих. А через 3 года с мольберта художника сходит полотно «Великий постриг», это 98-й год, где, может быть, впервые даже в русском искусстве дан светлый образ самого стремления принять монашеский постриг. Черное одеяние послушниц и самих монахинь – это вовсе не траур, ну, как принято считать по молодой жизни, что угаснет в стенах монастыря, а символ отрешения от мира, от его суетности и страстей. Потому так акцентирует художник белизну платков послушниц, который перекликается с белоствольными березами, как христианским символом чистоты, целомудрия и непорочности. Вот эту внутреннюю связь художник проводит и в структуре композиционного построения, в котором размеренная ритмика берез идет в унисон неспешному плавному ритму монашеского хода. Богоборческие времена, горящие свечи в руках послушниц, трактовались как погребальные, что было следствием идеологической оценки самого пострига как погребение себя заживо в монастыре. На самом же деле зажженная свеча в христианской символике – знак света Христова, что и придает самому произведению совершенно иной смысл. Вот благодаря этим свечам рождается светлый, одухотворенный образ того пути, на который вступают молодые девушки. Путь благодати, духовного самоотвержения, обретения в душе животворящего света Христова. Примечательно, что работа над этими произведениями сопутствовала сосредоточенности художника над циклом картин о преподобном Сергии Радонежском. Состоящий из 4 картин, цикл стал одной из значительных вершин искусства Нестерова. И, судя по всему, мысли, рождавшиеся по мере погружения в тему, откровения самой личности преподобного Сергия, человека столь значительной духовной высоты, вызывали массу ассоциаций, глубоких идей и образов. И они настолько переполняли художника, что он не мог все это откладывать на потом. Они требовали своего развития, своего художественного воплощения. Вот так и рождались его вот эти вышеназванные произведения, о которых мы только что говорили.
Предыдущие,
да. Но эти работы, они не отвлекали Нестерова, даже напротив, они усиливали его творческую энергию, воздавали ему сторицей, обогащая его духовно, укрепляя его в мыслях и чувствах. Они помогали ему в создании Сергиева цикла, над которыми художник трудился 10 лет. Но непосредственным поводом обращения к самой теме стал торжественно отмечаемый в 1892 году 500-летний юбилей со дня кончины преподобного отца. И в связи с этим было немало публикаций, посвященных данной теме. И вот в одной из них Николай Александрович Бердяев высказал даже мысль о том, что своим нестроением, национальной разобщенностью XIX век очень напоминал собой век XIV. Бердяев одним из первых, кто отметил вот эту внутреннюю близость эпох. И он же тогда с тревогой писал о разрушающейся цельности нашей национальной жизни. А природу этой цельности он связал с особым моральным по преимуществу складом мышления русского народа, который и по своему типу, и по своей душевной структуре, писал он, является народом религиозным. В связи с этим обращение Нестерова к теме Святой Руси как органичное проявление собственного художественного мышления мастера, преисполненного глубоких религиозных чувств, это напоминание не только об исторических корнях народа, но прежде всего о его духовной общности, в которой и виделся Нестерову выход из нарастающего конфликта, путь национального и духовного возрождения. Именно эта идея определяла конечную цель художественно-религиозной мысли Нестерова. Именно она составляла программную основу его искусства. Во имя ее совершалось творческое подвижничество мастера, верившего, как он писал, в будущность серьезной и творческой силы русского народа. Но особенностью картин цикла является прежде всего попытка Нестерова впервые воссоздать образный строй на соединение реального и ирреального. И в дальнейшем это позволит ему разворачивать на своих полотнах своеобразное мистериальное действие, наполненное глубокими масштабными идеями. Правда, в Сергиевом цикле это еще не так заметно, то есть не бросается сразу в глаза, как это будет позже. И в этом отношении Сергиев цикл, ну, это своего рода проба пера. Но и рождался этот цикл не как апробация новых приемов. Они не были для Нестерова самоцелью. Новация эта была порождена самой темой, то есть особой жизнью монахов, их особым, духовно наполненным, молитвенным богообщением. Биография отца Сергия проходит в картинах цикла как бы фоном, точнее конвой. Главное внимание художника сосредоточено на духовном смысле монашеского делания. Ну, советская критика очень часто упрекала художника в так называемой слащавости, умиленности картин цикла. Но этот критический набор затмевал главное. А почему умиление, как состояние, так присуще духовной жизни русской души? И вообще, что такое умиление? Тогда бы сам собой был найден ответ на вопрос, а почему Нестеров так часто обращается к нему в своих произведениях? А почему введение отроку в Варфоломею художник выстраивает изобразительный ряд в неожиданном контрапункте? Осенняя природа с уже затихающим, меркнущим, красочным многоголосием и мальчик, как знак новой молодой жизни, чистый и светлый. Почему не видно лица схимника, а только его седая борода? Почему не в каком-то другом месте, а именно за ним, на дереве, изображена икона? Если правая часть иконы запорошена осенними листьями, то вот в левой части, при ближайшем рассмотрении, очень хорошо просматриваются два клейма. В верхнем Богоматерь с младенцем, а в нижнем Георгий Победоносец. Почему избираются именно эти сюжеты, а не иные, не менее важные и значительные на Святой Руси? Почему вообще в таком сочетании возникают вот все эти атрибуты композиции? Почему в третьей картине цикла, в юности преподобного Сергия, перспективное построение картины таково, что изображение церкви возвышается не слева и не справа, а как раз за фигурой отца Сергия? При этом сама его фигура композиционно монтируется прямо по центру храма. Зачем нужна вот эта ритмическая непрерывность и цельность этой вертикали? Почему в четвертой картине цикла, в трудах преподобного Сергия, где в руках возводящих нечто в виде сруба, хорошо видны и топоры, и пила, а строительного шума не слышно?
А действительно, почему?
Между тем, из истории искусства мы знаем, что художники прекрасно умели передавать атмосферу действия, владея всем спектром ее тонального звучания. Ну вот у Сурикова, например, мы отчетливо слышим веселый смех солдат в переходе Суворова через Альпы и радостное ликование возбужденных победителей снежного городка. Причем надо сказать, что амплитуда вот такой атмосферы необычайно широка, от эмоционального фортиссимо в картинах Сурикова до скорбной тишины в картине «Над вечным покоем» Левитана. Да и у самого Нестерова немало примеров подобного рода, и один из них – небольшая картина «Молчание», название которой красноречиво говорит само за себя. Произведение наполнено покоем и молитвенной тишиной. И в связи с этим возникает вполне резонный вопрос. Если не слышно стука топора и звона пилы, то что же тогда они строят? А они усердно строят? Но что? Почему в картине преподобный Сергий Радонежский, картина, которая замыкает этот цикл, художник изобразил отца Сергия в ореоле, то есть уже как бы прославленного церковью, но при этом не старцем, как казалось бы, а достаточно молодым человеком. Ответить на все эти вопросы нельзя, не учитывая особого почитания этого святого в семье художника, а также вот того общественного значения, который имел в глазах Нестерова духовно-нравственный идеал Сергия. Но даже этого будет недостаточно, поскольку духовная и историческая связь Нестерова с образом отца Сергия носит более глубинный характер. Вот уже в первой картине цикла «Введение отроку в Варфоломею» в центре внимания художника не чудо преображения способности мальчика, которому до этого с трудом давалась грамота, хотя именно это чудо и составляет суть данного биографического факта.
А, кстати, одна из самых известных картин, да, мне кажется, да, этого цикла.
Да, авторское отступление от него заставляет нас предположить какое-то иное посвящение картины, лишь внешне связанной с подробностями жизни отца Сергия.
Я думаю, что вот на этой своеобразной загадке мы сегодня сделаем паузу до нашей очередной встречи, потому что нам не хочется говорить скороговоркой о таких глубоких, интересных и очень существенно важных для каждого православного верующего сердца, особенно для нас, почитающих преподобного Сергия. Не хочется торопиться, так что в следующей нашей передаче мы этот разговор, эту тему продолжим.
Да, я согласна, потому что, конечно, это работа очень серьезная художника, и поэтому так скороговорка, как вы сказали, я согласна с вами, нельзя. Надо так обстоятельно, хотелось бы поговорить об этом, конечно.
Мы прощаемся с нашими слушателями и с Мариной Владимировной ровно на неделю. Всего доброго, до свидания.